Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль нанес новый авиаудар по сектору Газа в ответ на обстрел израильской территории палестинцами. В Москве продолжается съезд партии «Яблоко». Американские резервисты покидают Украину. Один или двое палестинских боевиков убиты, по разным данным, сегодня в секторе Газа в результате израильского авиаудара. По информации палестинских медиков, еще несколько человек получили ранения. Израильское командование сообщило, что экстремисты собирались начать новый ракетный обстрел израильской территории. Сегодня рано утром в результате обстрела израильского города Сдерот был тяжело ранен местный житель. Ранее вооруженное крыло правящей палестинской группировки Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. Это случилось после того, как в результате израильского обстрела на пляже в секторе Газа погибли несколько мирных жителей. В ряде палестинских городов прошли бурные демонстрации протеста.
Эти демонстрации, организованные исламским движением сопротивления, призваны показать всю нашу ярость, продемонстрировать, что палестинский народ верен своим принципам, готов и впредь отстаивать свои права. Эти выступления подчеркивают нашу решимость продолжать борьбу. В условиях непрекращающегося кровопролития, когда дети и женщины взывают о помощи, мы не можем молчать. Эти демонстрации подтверждают необходимость возобновить борьбу.
Сказал представитель Хамаса. Израильское командование утверждает, что при помощи ударов пытается предотвратить новые ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа.
Заявление Хамаса о возобновлении актов насилия запоздало, потому что уже есть совершенно ясные доказательства того, что вот уже несколько дней ведутся ракетные обстрелы нашей территории, к которым Хамас имеет непосредственное отношение. Цель этих обстрелов — наши города, гражданские лица, и этому должен быть положен конец.
Говорил представитель МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорван военный грузовик. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Утром в воскресенье на северной окраине селения Бугарой Шатойского района маджахеды полевого командира Доки Умарова подорвали на радиоуправляемом фугасе военный грузовик «Урал», сообщили дежурной части Центральной комендатуры Чечни. В результате взрыва погибли двое и ранены двое военнослужащих контрактников 542-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. А накануне вечером на южной окраине населенного пункта Бугарой маджахеды обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. По официальным данным, в ходе обстрела погиб один и ранены трое солдат, хотя жители Шатойского района говорят, что число убитых военных более 5. Ночь на воскресенье обстреляна автоколонна военных и возле селения Никихита Курчалоевского района Чечни. Данных о потерях среди силовиков в ходе этого инцидента пока нет. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Подмосковье второй день продолжается съезд партии «Яблоко». На сегодняшнем заседании Алексей Яблоков, лидер партии «Зеленая Россия», был избран заместителем председателя «Яблоко». Участники съезда также проголосовали за включение в руководство партии лидера солдатских матерей Светланы Кузнецовой и главы молодежного «Яблока» Ильи Яшина. В партии создается 5 фракций: «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитная», «Молодежная» и «Гендерная». Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений «Сибрис-2006», покидают Украину. Они возвращаются на родину, поскольку истекает 2-недельный срок их призыва, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Если Верховная Рада даст согласие на проведение маневров, в Крым прибудет новая группа американских военнослужащих, заявляют в Минобороны Украины. С конца мая, когда в Крым были доставлены грузы для предстоящих учений и иностранные военнослужащие, там не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. В Самаре сегодня состоялся флешмоб в защиту прав военных. С подробностями Сергей Хазов.
Более 200 самарцев с сотовыми телефонами в руках приняли участие в акции, которая прошла в полдень на городской набережной. Включив звонки сотовых телефонов, люди 5 минут скандировали лозунг «Солдат имеет право на сотовый телефон». Цель флешмоба, организованного правозащитной организацией «Свободное общество», — поддержать право российских солдат пользоваться мобильными телефонами во время службы в армии, говорит участник акции Михаил Ильин.
На прошлой неделе в Самаре призывникам бесплатно раздали 20 сотовых телефонов. А теперь генералы Министерства обороны заявляют, что у солдат не должно быть сотовых, поскольку это негативно отразится на сохранении военной тайны. Отбирать сотовые телефоны у новобранцев, которые прибыли в часть, ссылаясь на секретность, это нарушение Декларации прав человека. Сотовый телефон – это личная собственность солдата, и мы будем всячески отстаивать право солдат пользоваться сотовыми телефонами.
Во время акции прошел сбор подписей. Самарцы требуют от руководства военного ведомства разрешить солдатам пользоваться мобильными телефонами во время службы в армии. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Иран заявил, что не намерен затягивать рассмотрение предложений по его ядерной программе, выдвинутых мировым сообществом. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи заявил сегодня, что, по мнению Тегерана, пакет, разработанный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, содержит приемлемые, частично приемлемые и неприемлемые предложения. По словам Асифи, Иран в скором времени даст ответ на эти предложения и выдвинет встречные инициативы. Мировое сообщество продолжает настаивать на отказе Ирана от работ по обогащению урана. Американские врачи провели в Багдаде вскрытие тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня в ходе операции американских и иракских войск. Результаты вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. Это был выпуск новостей на Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы всегда можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день».
В этом радиочасе вы услышите исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Ее герои Али Хамраев, Микеланджело Антониони и Танино Гуэра путешествуют по Средней Азии.
Во второй половине часа поговорим о русской графике, а иными словами о начертании букв в кириллическом алфавите. Передача о русском языке «От А до Я», которую подготовила Лиля Павелева.
Чемпионат мира по футболу и открытый чемпионат Франции по хоккею. Это тема спортивного обозрения «Прессинг Плюс» во второй половине часа.
А в конце часа Дмитрий Советский продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш» и одновременно продолжит спортивную тему на волнах «Радио Свобода», поскольку речь вновь пойдет о теннисе.
Итак, через 6 минут программа «Формула кино», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
12 июня 1798 года наполеоновские войска, направлявшиеся в Египет, вторглись на Мальту, владение ордена иоанитов. Через 4 дня остров капитулировал, и последнее государство крестоносцев прекратило существование. Орден иоанитов основан в Палестине в начале XII века, и долгое время центром ордена оставался остров Родос. В XIV веке иоаниты были влиятельной силой в Восточном Средиземноморье. С началом завоеваний турок-османов иоанитов выбили с острова Родос. В 1530 году орден получил от императора Карла V во владение остров Мальту и стал называться Мальтийским, а его члены – Мальтийскими рыцарями. До 1800 года остров принадлежал Франции, затем перешел в руки англичан. С 1964 года Мальта независима.
13 июня 1824 года из Москвы в Петербург приехал литератор Александр Грибоедов. В дороге ему пришла в голову новая развязка его комедии «Горе от ума», еще находившейся в рукописи. Остановившись в Петербурге у родственника, поэта и будущего декабриста Александра Адоевского, Грибоедов пытался пристроить комедию в печать или на сцену, пользуясь знакомством с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем и великим князем Николаем Павловичем, будущим императором Николаем I. Знакомства не помогли. Первая постановка «Горе от ума» состоялась только в 1831 году, а первая публикация — в 1833.
14 июня 1952 года родился Джимми Ли, бас-гитарист и клавишник группы «Слейд».
Июня 1807 года родился Владимир Печерин, знаменитый политический эмигрант, поэт, переводчик и мемуарист. Печерин был одним из первых русских, уехавших на Запад, чтобы включиться в революционное движение. Он увлекался коммунизмом Бобёфа, социализмом Сен-Симона, системой Фурье. Наконец, он принял католичество и вступил в монашеский орден редемптористов, в котором состоял 20 лет. Главное произведение Печерина — автобиография «Замогильные записки». В эмиграции он встречался с Герценом, в былом и домах напечатаны его письма. Умер Печерин в Дублине, похоронен на Глосневинском кладбище.
16 июня 1940 года премьер-министром оккупированной нацистами Франции назначен маршал Анри Филипп Петен. После переезда правительства в Виши французское национальное собрание передало Петену всю полноту власти, что означало ликвидацию режима Третьей Республики. 22 июля 1940 года Петен подписал Компьенское перемирие с Германией, то есть капитуляцию Франции. В течение 4 лет Петен оставался главой государства, а до апреля 1942 года и главой правительства пронацистского режима Виши. Себе в заслугу маршал Петен ставил сохранение единства страны и отсутствие военных действий на ее территории. В апреле 1945 года он пытался бежать, но затем добровольно вернулся во Францию, был арестован и приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Через 6 лет Петен умер в тюрьме.
Июня 1933 года Андрей Белый писал из Коктебеля в письме Федору Гладкову по поводу предстоящего первого съезда советских писателей. «Опять пойдет череда подтасовки, лозунгов, и я заранее переполнен годливым отвращением. Мне 52 года, я много испытал превратностей. Сквозь годы писательской жизни, верьте, перегорело во мне личное. Мне терять нечего. Замордуют? И мордовали, и перехваливали. Карьера, спекуляция, желание играть роль глубоко отвратительно мне».
18 июня 1859 года в вахтенном журнале русского парохода-корвета «Америка» записано: «По приказанию его сиятельства эта бухта названа Находкой». Его сиятельство – генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. Он отправился в Южное Приморье, чтобы принять решение, в какой гавани заложить будущий главный порт России на Тихом океане. Главным стал Владивосток в бухте Золотой Рог, а в заливе Америка Муравьев-Амурский обнаружил удобную бухту, которой дал название «Находка».
Вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 15:15. Воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Великие иллюзии, невероятные и правдивые истории из жизни кинематографистов. Известный кинорежиссер Али Хамраев когда-то воплощал прогрессивное узбекское кино, следовал путем Тарковского и Иосилиани. Он автор таких картин, как «Триптих», «Человек уходит за птицами», «Без страха», «Чрезвычайный комиссар» и «Седьмая пуля». В общей сложности Хамраев снял около 40 игровых и документальных фильмов, часть из которых во времена СССР оказалась на полке или не была допущена в широкий прокат. В 90-е годы узбекский кинорежиссер оказался в Италии, где прожил несколько лет. Там же он нашел деньги на проект под названием «Бо-ба-бу», который осуществил в Узбекистане. В разные годы судьба сводила Хамраева с такими гениями мирового кино, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Акира Куросава и Андрей Тарковский. С Антониони и его вечным спутником Тонино Гуэра режиссер Хамраев познакомился на международном ташкентском кинофестивале стран Азии и Африки в 1976 году.
Меня вызвало руководство нашей кинематографии, Филипп Тимофеевич Ермаш, на 16 этаж отеля «Узбекистан», пригласил и говорит: «Алик, завтра прилетает Антониони, мы решили, что ты должен ему помочь вот эти 10 дней». «Ну как, у меня 40 японцев, я же с ними работаю». «Японцев отдай своим ассистентам, не бросай их, но Микеланджело Антониони, ты знаешь, для нас это очень важная персона. Тем более у него был конфликт с китайцами, и вот он хочет совместную постановку с нами, поэтому помоги. Он капризный, он гений, ну помоги, ты знаешь, какой подход к таким людям надо иметь». Ну хорошо, что делать? В 6 утра приходил рейс из Москвы, и я уже стоял у трапа, встречал его, Тонино Гуэра, других итальянцев, привез их в отель, положил на стол программу, и Антониони сказал: «Эту программу забыть. Я приехал не на фестиваль, я приехал работать. Мне нужно готовиться к новому фильму. Вот автор сценария Тонино Гуэра, и у меня своя программа, и дает мне другой листик». Ну все, с утра до ночи все мои люди были на ушах. Антониони категорически отказался смотреть «Новый город» нашей черемушки Чалонзар, категорически отказался на какие-то официальные мероприятия. Он сказал: «Меня интересует старый город и люди ваши, и вот такие вот моменты». Я его стал возить по старому городу, с людьми, в мечеть, к старикам в Чайхану. Вот это ему все очень нравилось. И на третий день он вдруг мне говорит: «А вы кинорежиссер?» Я говорю: «Да, я кинорежиссер. А могу я какой-нибудь ваш фильм посмотреть?» «Ну, что такое?» Они так итальянцы переглядываются. Я говорю: «Когда?» Он говорит: «Сейчас». Я говорю: «Ну, для меня это большая честь, Микеланджело. Ну, попробую». Я позвонил на «Узбекфильм». В директорском кинозале зарядили фильмы «Человек уходит за птицами». И мы поехали смотреть. И он у переводчика спросил, наклонившись, когда пошли титры: «Правильно ли, что Али Хамраев режиссер?» Тот подтвердил. Вот так первое, так сказать, доверие он уже ко мне начал испытывать.
Как он отреагировал, посмотрев картину?
Когда зажегся свет, он повернулся ко мне и сказал: «Больше не зови меня маэстро. Ты сам маэстро». «Ну как? Ну да, все, не зови меня маэстро. Ты сам маэстро», он мне сказал. А в Самарканде через несколько дней получилось так, что мы были на кладбище Шах-и-Зинда. Жарко было, время предобеденное. Но по программе он захотел вот это старинное кладбище посмотреть. Он так ходил среди могил, пыльно, солнце печет. Он так разглядывал один камень на могиле, и там арабской вязью что-то было написано, а он мне говорит: «Ты умеешь по-арабски читать?» Все же режиссеры, жуткие хвастуны, фантазеры. Я говорю: «Конечно, Микеланджело». Он говорит: «Переведи». Мама моя, тут же стал вспоминать я эпитафии. И мне вспомнилась эпитафия следующая: «Не радуйся, прохожий, я уже дома, а ты еще в гостях». Антониони так нахмурился и говорит: «Кажется, обед сейчас уже». Мы приехали в ресторан, и он выпил две пиалушки водки, сидел задумчивый и говорил Танину Гуэре: «Какой мудрый Восток, какой мудрый Восток, какая это надпись! Мы все в гостях, мы все в гостях». А вечером мы пошли в парк, и вдруг он увидел вот этот аттракцион, вертящийся самолет, вот два самолетика крутятся вокруг своей оси. И он говорит: «Никогда на этом не катался». Танина ему говорит: «Ты с ума сошел, Микеланджело, ты умрешь, у тебя будет инсульт, ты идиот, тебе больше 60 лет». «Нет, я хочу!» — распаленный нашей хорошей узбекской водкой, кричал Антониони. Пришлось его посадить. Я с ним посадил его ассистента, Анджело Дженти, и немножечко забеспокоился Антониони, когда его стали туго привязывать ремнями. Но тут произошло неожиданно. Когда женщина включила кнопку, вдруг сделал такой рывок этот самолетик, и Антониони с другим итальянцем повис им вниз головой. И Антониони кричит: «Что, уже сломалось?» А что-то она говорит: «Нет, я должна других посадить. На другой самолетик ты сажать еще двоих, а тот висит вниз головой». Танина кричит: он умрет, надо что-то делать». И они начали крутиться, вертеться, крутиться. И когда остановилось, так как там сидели два таких представителя колхоза толстых, они были более тяжелые, то их самолетик остановился внизу. И опять повис Антониони вниз головой. Но он мне сказал: «Я эту минуту никогда не забуду. Никогда». Потом пошел дождь. Мы спрятались в столовой, там какая-то кухонька такая посудомоечная, стоим, и там мыла посуду женщина пожилая русская. И Антониони весь мокрый стоит около меня и показывает пальцем на ее ноги. А у нее ноги были такие взбухшие вены синие, натруженные ноги у этой пожилой женщины. Микеланджело мне говорит: «Вот такие люди должны быть твоими героями. Запомни». Я к нему пристал: «Микеланджело, ну, пожалуйста, ну, пару советов, пару профессиональных советов». Он говорит: «А ты все сам умеешь». «Ну, я прошу, ну, когда еще, ну, пару профессиональных советов». А он говорит: «Ты сам мастер, тем более я сейчас ночью твою вторую картину посмотрел». Он вдруг захотел еще посмотреть. «Самарканд» оказался без страха, черно-белая копия. Он посмотрел и поругался с Танино Гуэра, потому что Гуэра больше нравилось «Человек уходит за птицами». Антониони говорит мне: «Вот это твой путь, без страха. Никто, ни я, ни Тарковский, ни Феллини, никто не сможет такой фильм снять. Только ты можешь такой фильм снять».
В одном из своих лучших фильмов «Без страха» Хамраев рассказал о том, как попытка ударно-насильственными темпами снять с освобожденной женщины Востока паранджу оборачивается гибелью многих невинных людей по обе стороны классовой схватки. Но вернемся в древний Самарканд и к маэстро Антониони.
Для меня это был лучший комплимент за всю мою жизнь. И вот он, видя, что я вытащил записную книжку, говорит: «Ладно, записывай два совета. Первый совет. Ты должен следить за тем, чтобы у тебя хорошо работал желудок». «Как, Микеланджело?» «Да-да-да, пиши, иначе ни одного кадра не снимешь». «Второй совет. Меньше спи. Работай активно. Думай. Мыслить надо. У вас такая страна. Ты можешь подремать днем на ваших совещаниях, бесконечных собраниях. Или в машине тебя везут, тоже немножечко подзаряди свои аккумуляторы». Вот эти вот два совета я запомнил на всю жизнь. И запомнил еще, как чайханщик Фатах Акя в Исфаре, где я снял 7 фильмов, и куда мы приехали, приготовил удивительный диетический плов по просьбе Антониони и сказал, что Александр Македонский же был в этих краях, и такое блюдо осталось от греков. И Антониони, удивленный тем, что этот старик сказал: «Не ешьте огурцы, они холодят кровь. Надо есть сушеные абрикосы, надо есть кишмиш белый, он сказал, надо пить зеленый чай». Он его угощал 110-м зеленым чаем. И кончилось тем, что когда я ездил в Италию, когда звонил Антониони, он меня всегда спрашивал: «Ты привез этот чай? Ты привез сушеные абрикосы ваши? Ты привез мне кишмиш?» Я говорю: «Да, привез, и я так много лет ему возил». Вот ему скоро 95 лет, молодец. Но этот Фатах Акя, он очень такой проницательный человек. Ему самому скоро, по-моему, 90 лет будет. Он горел в танке в центре Вены. Единственный из экипажа остался живым. И что-то на него снизошло, он сказал мне. он начал судьбу людей предсказывать. Он мне сказал, что этот вот твой друг итальянский, он будет долго жить. И вы представляете, как было горько мне слышать от этого же человека, когда я приехал с Андреем Тарковским, для меня дорогим человеком, там же сидели, ели плов. И потом, когда вышли, старик мне говорит: а вот этот твой друг, он недолго будет жить. Да вы что? И вот так вот случилось.
Не менее интересная история произошла с Али Хамраевым и его спутниками, когда итальянцы попросили своего гида организовать посещение мавзолея эмира Тимура.
Сверху вот эта нефритовая плита, это же все камуфляж, это декорация. Настоящая могила Тимура, его сыновей, Улугбека, внука, они находятся под полом в подвале, и там просто глиняный холмик, который каждые 2-3 года обновляется, обмазывается. Я когда это Антонионе рассказал, он говорит: как же так? Это всю жизнь, значит, все люди думают, что вот эта плита это. Да, я хочу настоящую могилу. Но это не так просто в то время было. Надо было разрешение. Стали звонить Ташкент. Министра культуры найти не можем. Я к мэру города. Мэр, значит, упирается. Ему нужно разрешение с Совета министров. Я тогда просто стал врать. Говорю: вы понимаете, Антониони – это не простой человек. Он министр кино Италии. И как же, это будет скандал международный. Ну хорошо, только его. Больше никаких других итальянцев. Их там 7 человек, нечего. Только ему разрешаю. И в 6 утра сторож нам открыл, и мы с Антониони, с переводчиком спустились. Антониони так присел на краешек могилы, даже так преклонил колени, да, задумался так и сказал какую-то фразу. Валера Серовский, переводчик, так выразительно меня посмотрел. И потом, когда мы уехали, он мне говорит по дороге: Антониони сказал: вот мы и встретились с тобой, Тимур. Что такое, не знаю. Для меня до сих пор это тайна. Знаете, благодаря Микеланджело Антониони я оказался в Италии и осуществил там один проект, фильм «По бабу». Потому что он, приехав, интервью везде давал, сказал, что вот в Средней Азии есть очень интересный режиссер, он мечтает снять фильм о Тамерлане, и так далее, и так далее. И меня так пригласили, у меня был контракт, мы начали даже работу над проектом «Тамерлан». Но в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, рухнул и мой проект, к сожалению.
Это были необычайные приключения в Средней Азии кинорежиссера Али Хамраева и его спутников Микеланджело Антониони и Танина Гуэра. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и провел наш коллега Мумин Шакиров.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает музыкальный календарь Александра Бараховского.
24 июня с единственным концертом в Москве выступит Роджер Уотерс. Вокалист и бас-гитарист Pink Floyd, а также автор большей части самых известных хитов этой легендарной группы. Роджер Уотерс не впервые посещает Россию. В 2002-м он уже давал концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Грядущее московское шоу 24 июня состоится на Васильевском спуске в рамках европейского турне Уотерса. Стоит ли говорить, что в лучших традициях как концертов Pink Floyd, так и сольников Роджера Уотерса оно пройдет с применением высочайших аудио и визуальных технологий, а на сцене будет разыграно театрализованное действо. Выступление включит в себя две части. Во второй Роджер Уотерс планирует исполнить целиком материал пинк-флойдовского альбома «Dark Side of the Moon». Ну а в первой прозвучат как сольные вещи Уотерса, так и композиции из других альбомов Pink Floyd, таких как «Animals» и «The Wall». Thank you.
Another Brick in the Wall. Гениальная, не побоюсь этого слова, песня Pink Floyd. На волнах радио «Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире передача о русском языке от А до Я, Лили Пальвелевой.
Ну а сегодня в 22.07 программа «Прессинг». Она преимущественно посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы с самыми свежими впечатлениями. Кроме того, отчет об очередном этапе чемпионата мира «Формулы-1» ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорван военный автомобиль. Двое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. В Подмосковье второй день продолжается съезд партии «Яблоко». На сегодняшнем заседании лидер партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков был избран зампредом «Яблоко». Также участники съезда проголосовали за включение в политбюро руководителя солдатских матерей Светланы Кузнецовой и лидера молодежного «Яблока» Ильи Яшина. Американские резервисты, прибывшие в Крым для подготовки международных учений «Сибриз-2006», покидают Украину. Они возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. С конца мая в Крыму не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. Один или двое палестинских боевиков убиты сегодня в секторе Газа в результате израильского авиаудара. Еще несколько человек получили ранения. Израильское командование сообщило, что экстремисты собирались начать новый ракетный обстрел израильской территории. Палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу Иордана. Иран заявил, что не намерен затягивать рассмотрение предложений по его ядерной программе, выдвинутых 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством 3 заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. На чемпионате мира по футболу в Германии сегодня 3 матча. В группе С футболисты Сербии и Черногории сыграют со сборной Нидерландов. В группе Д 2 встречи: Мексика – Иран и Ангола – Португалия. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке от А до Я. Лиля Пальвелева посвятила ее русской графике, то есть в сущности кириллице.
Русская графика, быть может, наиболее консервативная часть языка. Она медленнее всего меняется, но, тем не менее, меняется. Так старославянская письменность, к примеру, имела буквы с непривычным для сегодняшнего уха названием «юс малый» и «юс большой». Обозначали они носовые звуки, которые к XI веку исчезли из языка. Вслед за этим отпала необходимость в «юсах». Более близкий нам по времени пример, каждый помнит, до революции 17-го года в русском алфавите были «ять» или «и» десятиричное, его еще называют «и» с точкой, а куда меньше людей помнят о том, что начиналась русская письменность совсем не с кириллицы, которой мы и сейчас пользуемся. Но с чего же? Этот вопрос зададим Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
Во-первых, что значит графика, консервативная часть языка? Графика, собственно говоря, та часть языка, которая больше всего зависит от воли человека. Если мы вдруг захотим и решим, мы можем в один день поменять кириллическую графику на латинскую, например. В этом смысле она совсем не консервативная. Просто
что,
она...
собственно говоря, недавно произошло с татарским языком.
Да, больше зависит от человека. В этом смысле часто говорят, что, собственно, графика – это вообще не язык, а такая упаковка для языка, способ фиксации. Это не совсем так. Графика все-таки она так вживается в ткани, плоть языка, что становится уже и его частью. Но вообще-то насчет консервативности это вопрос такой спорный.
Я имела в виду, что в других составных частях языка изменения происходят куда быстрее. Первое, что мне приходит на ум, это пополнение лексики. Вот этот процесс более бурный.
Сейчас да, а в тот момент, когда в одночасье меняют одну графику на другую, это, да, значит, более резкое изменение. Так вот, что касается графики. Действительно, все знают, что своим письмом мы обязаны Кириллу и Мефодию. Однако, как это часто бывает, все не совсем так. Кирилл и Мефодий, замечательные братья-монахи, часто пишут, что они перевели богослужебные книги на церковнославянский язык.
С греческого.
С греческого, да. Это неверно, потому что переводить не на что было. Они создали этот язык. Иногда говорят, что они перевели на южнославянские диалекты. Но это смешно. Попробуйте приехать в какую-нибудь деревню, где есть такой совсем бесписьменный диалект, и нет телевизора, и перевести на этот диалект даже не Евангелие, а учебник физики или истории. Ничего не получится. Они практически создали этот язык. А то, что мы сейчас называем кириллицей, придумал вовсе не Кирилл. Кирилл придумал другую азбуку, которая называлась «Глаголица». Она была очень интересная и ни на что не похожая. Она состояла из таких кружочков, треугольничков, крестов. Уже позже, потом, глаголица была заменена на другое письмо. И, собственно говоря, то, что мы сейчас называем кириллицей, там буквы похожи на греческие. Это письмо было создано на основе греческого алфавита.
Но, Ирина, собственно, а вот да. Он придумал эти кружочки, треугольнички. Да. А остались какие-то памятники письменности с ними? Да сколько широко это было распространено?
Да, осталось, и было достаточно широко распространено. И остались надписи настенные, в частности, в храмах. Очень же часто и священники, и прихожане записывали какие-то свои впечатления, жаловались на жизнь и так далее. И сейчас при реставрации, скажем, памятников зачастую такое находят. Есть глаголические тексты. Ну, собственно, глаголический алфавит известен, лингвисты все это умеют читать, но пользоваться довольно быстро стали другим алфавитом, похожим на греческий.
Вот этот вот алфавит,
ну, сейчас называем кириллицей,
который мы сейчас да. называем кириллицей, все-таки он пришел со стороны, скажем так. Все-таки да. в основе этой графики графика греческого да. языка, совсем другого языка, не славянского. А передает ли эта кириллическая графика специфику русского языка?
Мы же не взяли греческий алфавит, а создали свой, но просто начертание букв похоже. И потом, когда мы говорим, что глаголица была заменена на кириллицу, это не значит, что достижения Кирилла этим отменяются. Самое это трудное не значки подобрать, самое трудное вычленить те единицы, которые нужно передать, правильно описать фонемный состав языка. Уж какие значки будут использоваться, это, конечно, важно до некоторой степени, имеет такое культурное значение, но это уже вопрос второй. Поэтому просто когда механически один значок заменяется на другой, это, в общем, не так существенно. Да, конечно, очень хорошо передает особенности русского языка этот алфавит. Время от времени идут разговоры о том, что надо перейти на латинский алфавит русскому языку. Очень часто, кстати, иностранцы говорят, ну что вы выпендриваетесь? Очень же неудобно даже название улицы не прочесть. На самом деле, когда знаешь, по крайней мере, алфавит, скажем, в европейских странах, даже если языка не знаешь, ну, что-то можно... Есть, во-первых, много международных слов, название улицы, опять же, можно прочесть. А в России вот у иностранцев такие трудности. И говорят, переходите, в конце концов, уже на латиницу. Разговоры эти активизировались, когда появились мобильные телефоны и стали люди обмениваться смс-ками. Кроме того, до этого в связи с компьютерами и перепиской по имейлу. И довольно много было разговоров тогда о том, что люди стали много писать латиницей и увидели, что это не так трудно транслитерировать, то есть передать просто то же самое другими знаками, и стали говорить, ну, надо уже влиться в цивилизованный мир, перейти на латиницу.
Подчеркнем, что это не написание английских, допустим, слов,
конечно.
А это русские
это
слова,
русские.
Переданные
да, да,
вот
да.
латинскими значками.
Да, я, е, а и так далее. Причем очень забавно, я заметила, что очень многие люди, как раз представители технических специальностей, отказывались этим пользоваться и говорили, что если уж пишешь латинскими буквами, пиши по-английски. Писали на чудовищном английском языке, совершенно без грамматики, считая, что так они больше уважения оказывают языку. А представители гуманитарных профессий как раз понимали, что, в общем, эта вещь чисто формальная. Лучше писать на родном русском языке. Это смешно, когда два русских человека пишут друг другу по-английски только из-за значков. Но сейчас просто этот аргумент отпал в связи с развитием техники, потому что уже это не проблема. В электронной почте и в телефонах в большинстве моделей есть возможность просто писать кириллицей. Техника, она естественным образом развивается. Менять графику языка – это вещь сложная. Кроме того, представим себе перейти на латиницу. Это не так просто. Вот вы знаете, что если прийти в Германию в русский ресторан и посмотреть там меню, то в слове «щи» будет 8 букв.
Это на немецком?
По-немецки, да. Латинской графикой, вот при помощи немецкой транслитерации, русское слово «щи» передается «СЦХ», «Т», «СЦХ», ну и потом «И». Можно по-другому, можно вводить надстрочные какие-то знаки, как в чешском языке, допустим. Ну, в общем, не так уж просто было бы перейти на латиницу.
Разъясняет Ирина Левантина. Но, по моим наблюдениям, проблема грамотного написания русских слов латиницей остается актуальной только для одной узкой сферы. Если необходимо точно транслитерировать какое-нибудь имя собственное в иноязычных текстах. Здесь действует целая система правил, которые далеко не всегда соблюдаются. Так, в моей фамилии Пальвелева лингвисты рекомендуют после буквы «Л» ставить специальный значок «апостроф» для обозначения русского мягкого знака. Однако чаще всего апострофом пренебрегают, и превращаюсь я в Пальвелеву.
Передачу о русском языке подготовила наша коллега Лиля Пальвелева. Прочтем ее фамилию правильно.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну, а сейчас переходим к спортивной программе «Прессинг плюс». Прозвучали позывные чемпионата мира, и это означает, что у нас на связи в прямом эфире «Радио Свобода» из Германии Валерий Винокуров, наш специальный корреспондент. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Довольно интересные три матча были вчера в программе. Лично мне больше всего, как говорится, запал в душу матч Аргентина-Кот-д'Ивуар. А у вас какие впечатления?
Вообще оно полностью совпало, наши душевные восприятия.
Ну, просто наиболее яркая борьба и наиболее, может быть, интересная не только с футбольной, но и с общечеловеческой точки зрения. Несколько слов об этом матче, Валерий.
Ну, прежде всего, этот матч подтвердил, что группа, в которой играет Аргентина, Кот-д'Ивуар, Сербия, Черногория и Голландия, действительно, по праву называется группой смерти, хотя это мне, в принципе, не очень нравится это сравнение со смертью, но просто самая трудная, напряженная группа. Вот сейчас, вскоре по окончании нашего разговора, начнется матч Сербии, Черногории и Голландии, и, наверное, обе эти команды будут испытывать определенное волнение в связи с тем, что они вчера наверняка смотрели матч Аргентины и Кот-д'Ивуара, который просто по качеству игры обеих команд в данном случае превзошел, мне кажется, все остальные матчи. Хотя, конечно, очень напряженным, интересным был матч Англия-Парагвай, тут тоже в этом нет сомнений. Но факт, что англичане, например, не проявили в полной мере свои возможности, а в этом смысле аргентинцы были ближе, что ли. Они тоже не на 100% сыграли. И Кот-д'Ивуар, конечно, не на 100%. На 100% вообще в первых матчах никто не играет. Это совершенно очевидно. Но важно вот насколько. Ну, мы не будем сейчас заниматься этими подсчетами. Но вот Аргентина и Кот-д'Ивуар показали, что у Сербии, Черногории и Голландии, которые вступают в борьбу, вот, я повторяю, очень скоро, могут быть проблемы в соперничестве с этими обеими командами. Так что, во всяком случае, то, что и вам, и мне этот матч показался наиболее таким напряженным и взаимоострым, я думаю, это не случайно.
Мне было больше всего по-человечески жаль, ну, жаль, может быть, сильное слово, но как-то близка судьба футболиста по имени Дидье Дрогба, игрока Челси и Кот-д'Ивуара. Он входит в когорту футболистов, которые часто ярко играют индивидуально, но в силу того, что сборные у них не самые сильные, никогда не могут добиться успеха на уровне сборных. Ну, таких много игроков, возьмем Джорджа Беста или, не знаю, войдет ли в их число Андрей Шевченко, украинец, например. Вот у вас на этот счет есть какие-то соображения?
Ну, во всяком случае, Дрогба все-таки свое слово сказал. Хотя действительно, до поры до времени, до того момента, пока забил гол, он создавал партнерам больше возможностей, чем они ему. Ну, то же самое, конечно, вы правильно говорите, предстоит, видимо, и Шевченко. Хотя, я думаю, что Дрогба, как бы, все же, ну, большую, что ли, роль играет для своей команды, чем Шевченко для Украины. Хотя ни в коей мере не хочу принизить роль Шевченко.
Они, просто кстати, будущие там... одноклубники, помните об этом?
Не, но это неизвестно, потому что Дрогба-то не хочет там оставаться. Так, Шевченко точно будет в Челси, естественно. Он будущий одноклубник Балака и, возможно, Роберто Карлоса. Но вот, конечно, будет интересно посмотреть. Мне кажется просто, что обе эти команды, вот Украина и Кот-д'Ивуара, роднит еще тренерская такая сильная воля, как Анри Мишель сделал, в общем, команду, которая достаточно сильная. Уже Дроба не чувствует себя там в одиночестве все-таки. Но так же, как и Блохин сделал команду. Вот мы же видели Украину без Шевченко в товарищеском матче вот с итальянцами, например. Правильно?
Да, вполне достойно играли украинцы.
Да, вот. Поэтому тут тренерская рука у этих команд чувствуется. А что же еще делать? Таким образом и обеспечивается яркость звезд и возможность звездам проявить себя в полной мере, если команда при этом еще соответствующая.
Спасибо большое, Валерий. Валерий Винокуров, специальный корреспондент «Радио Свобода» на линии прямого эфира из Германии, с чемпионата мира по футболу. Разумеется, и в программе «Прессинг», и в спортивных выпусках на «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуров еще не раз выступят на волнах «Радио Свобода». Ну, а сейчас мы переходим к теннису. Сегодня играется финал открытого чемпионата Франции. У нас в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Вчера россиянка Светлана Кузнецова играла в финале и проиграла Жюстин Анен-Арден. Ваш комментарий к этому матчу?
Жюстин Анен-Арден, на мой взгляд, совершенно справедливо стала лучшей теннисисткой Ролан-Гаррос, доказав свое преимущество перед соперницами на медленных грунтовых кортах. При этом Светлана Кузнецова добилась тоже, конечно, потрясающего успеха, дойдя до финала. Я считаю, что это очень здорово и отнюдь не неудача россиянки, как могут многие воспринять. Все-таки по ходу турнира Кузнецова одержала несколько ярких побед, в том числе над Динарой Сафиной, которая, как известно, выбила из розыгрыша Марию Шарапову. Да. Сафина демонстрирует в этом сезоне отменную форму, отменную игру. Недаром она вновь вошла в десятку лучших теннисисток планеты. Ну, а Жюстин Анен-Арден, ее, к счастью, избежали на сей раз травмы. И вот, пожалуйста, вам результат. В Австралии ей не удалось, как вы помните, из-за травмы достойно сопротивляться Эмили Морисмо. Ну, а здесь она была в порядке полном, в физическом смысле, так сказать, и с точки зрения моральной готовности. И вот вновь она доказала, что сильнейшая в мире на грунтовых медленных покрытиях, стремясь вернуть себе звание лучшей теннисистки мира первого номера рейтинга листов женской теннисной ассоциации.
Сегодня уже совсем скоро начнется мужской финал в мужском одиночном разряде. Два сильнейших теннисиста мира, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, швейцарец и испанец, вновь встречаются в этом финале. Их противостояние – это доминирующая линия в современном мужском теннисе.
Как выясняется, да. Но это уже не смешно, как говорят некоторые наши коллеги, потому что никто не может оказать сопротивление. Никто. Вы смотрите, даже на грунте, на котором Федерер, в общем, не особенно блистал, в отличие, скажем, от быстрых покрытий травяных на ковре, на харде, даже на грунте, видите, Федерер, причем достаточно спокойно дошел до финала, правда, вот в полуфинале получилась оказия с Давидом Налбандяном, его соперником, который не смог завершить поединок из-за травмы, а Налбандян-то уже выигрывал у Федерера, то есть уже знает, что это такое, знает, как сопротивляться Роджеру, швейцарскому теннисисту, но вот травма не позволила, если бы не травма, неизвестно, как бы завершился, конечно, полуфинальный поединок, но так или иначе, Федерер в финале.
Федерер в финале, и сегодня в 17 часов по московскому времени начнется этот интереснейший матч. Кроме того, я из событий на Ролан-Гаррос, я на нынешнем розыгрыше, я обратил бы внимание, не знаю, Дмитрий, согласны ли вы, на матч, вернее, не на матч, а на женский финал в юниорском разряде, который сегодня должен играться. К сожалению, я не могу сейчас определить, сыгран ли он. Это встреча, в которой участвует российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, одна из, на мой взгляд, самых перспективных российских девушек.
Она и в паре играла?
Да, а в паре, кстати, как она сыграла? Они проиграли свой парный финал?
Ну вот надо уточнить, я, честно говоря, тоже не за выступлениями юниоров
не
столь пристально следил.
Тем не менее, участие в одиночном и в парном финале — это уже достаточно серьезно.
Ну, в женском теннисе, как, что называется, длинная скамейка, переводя, вот, скажем, на футбольный язык.
Вот, кстати, я нашел результат финала. А Павличенкова проиграла. Проиграла Агнешке Радванской из Польши, очень опытной, ну, для своих лет опытной теннисистки. А Павличенкова была первой ракеткой турнира, а польская теннисистка второй. Так что здесь тоже поражение в женском финале, можно сказать.
Еще пару слов о мужском сегодняшнем финале, Алексей. Если Надаль сегодня одержит победу, если вы помните, это будет 60-я уже подряд победа на грунтовых покрытиях, то есть это будет вообще уникальное совершенно достижение. Все перекрыл, все рекорды побил на грунте Надаль. С апреля прошлого года он не проигрывает на этих покрытиях. Уже и достижения Бьорна Борга, и Томаса Мустера перекрыл Рафаэль Надаль.
Но вот я только что нашел, возвращаясь к Анастасии Павличенковой, что парный-то финал она выиграла вместе с Шарон Фишман из Канады. Она вот как раз одержала победу над той же Радванской из Польши и Каролиной Возняцкой из Дании. Так что, в общем, из двух финалов один выигранный, это для юной теннисистки великолепный
конечно, успех. Конечно, конечно, конечно. Вполне возможно, в скором будущем уже имя Анастасии Павличенковой будет фигурировать в числе сильнейших теннисисток. По крайней мере, теннисисток, входящих в сотню, наверное, лучше.
Для начала хорошо.
Конечно, вполне неплохо. Но и не будем забывать, что турниром Ролан-Гаррос завершается своего рода грунтовая сессия, потому что уже на следующей неделе начинается турнир на траве, а через две недели начнется
Уимблдон.
Совершенно верно.
Ну что ж, встретимся опять в студии «Радио Свобода». Спасибо, Дмитрий. В программе «Прессинг Плюс» участвовали Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Ну и напомню, что сегодня в программе «Прессинг» темы спортивной недели, как обычно, будут обсуждаться более подробно в 22:07 по московскому времени. Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу и одновременно продолжит спортивную тему на волнах «Радио Свобода», поскольку речь вновь пойдет о теннисе.
Сегодняшняя карт-бланш начинается на улице французского грамматика ОМОНа. На этой улице находится здание «Эколь Нормаль Супериор». На крыше здания лаборатории теннисные корты. Всегда, когда проезжаешь по улице ОМОН, за шумом движения машин слышны фетровые мягкие удары теннисных мячей. Но сегодня на крыше пусто и не слышно ударов мячей, потому что в Париже проходит международный теннисный турнир «Ролан-Гаррос». И все настоящие фанатики тенниса, если им повезло, находятся на стадионе. Ежели нет, у экранов телевизоров. В этом году я прошлепал, честно говоря, аккредитацию и впервые не имею прямого доступа на стадион. Телеоператоры канала Евроспорт, которые время от времени показывают трибуны, убедили меня в том, что большинство моих парижских друзей и соперников по теннису находятся на главной арене. Особенно в дни, когда играет восходящая звезда, испанец Рафаэль Надаль. Теннис – страсть чисто французская, хотя некоторые думают, что теннис родился в Англии. В 17 веке при каждом более-менее приличном особнячке в Париже находился корт для игры в мяч. Жу-де-пом была и игрой королей, и игрой знати. Именно эта игра и превратилась позже в то, что стало называться теннисом. В Париже всего 41 теннисный центр, все они муниципальные, частные не считаются. Это самые дешевые теннисные корты города. Час стоит 6,5 евро. А для безработных, малоимущих и пенсионеров либо делается скидка, либо при предъявлении документов корты сдаются бесплатно. Мне доводилось не раз рассказывать о самых центральных кортах города в Люксембургском саду. Вот туда я направляюсь, чтобы проверить пульс моих друзей, тех, кто не смотрит в данное время финал матча Поля Анри Матью и Рафаэля Надаля. Вот уже один из явных признаков чемпионата по теннису. На улицах пусто, народ сидит у телевизоров. Это замершее состояние города увеличится еще, когда начнется чемпионат мира по футболу. Ну вот я въехал в ворота Люкос Запада. Нынче сад находится под зеленым зонтиком густых платановых и каштановых крон. На всех четырех теннисных кортах, что слева, играет народ. Корты заняты, на двух справа тоже. Уже в конце мая месяца, первые дни Ролан-Гароса в Люксембургском саду, как и нынче, появляются карапузы размером с теннисную ракетку. Теннисные корты Люксембургского сада. Ребята играют дубль, вернее, тренируются пока что.
Bonjour, comment à Paris? Est-ce que c'est difficile?
Pour jouer au tennis?
Oui, trouver les courts, c'est
très facile. Vous venez...
Жозе испанец, который родился и живет во Франции, но время от времени он уезжает к родителям в Риоху на сбор винограда. Он играет на этих кортах в Люко уже больше 10 лет. Жозе играет 4-5 часов в день, несмотря на то, что он прораб бригады строителей. Он сказал, что в Париже играть, в принципе, легко, потому что немало муниципальных кортов. Я его переспросил насчет того, легко ли найти партнера. Он сказал, что, к счастью, да, потому что люди согласны играть и со слабыми игроками, и с сильными, так что всегда можно кого-то найти. Он предпочитает играть в Люксембургском саду, потому что здесь особая дружеская атмосфера. У меня буквально на глазах выросли мальчишки, которые действительно были, когда начинали играть в Люко на еще грунтовых в то время кортах размером с ракетку. Сын одного из ветеранов нашего клуба, Джереми Твит, нынче входит в юношескую сборную Франции и тренируется уже на серьезном профессиональном уровне, как и сын нашего лучшего учителя по теннису в Люксембургском саду Марио. Марио наполовину бразилец, наполовину француз. Именно он и воспитал целую когорту молодых теннисистов этого сада. На мой вопрос, спортивные ли французы, он довольно остроумно ответил, то, что в Париже слишком много террас-кафе, и это мешает парижанам быть по-настоящему спортивными людьми, потому что после террасы кафе, после нескольких стаканчиков вина и закусок, как он подчеркнул, требуется другой вид спортивной деятельности, дабы разгрузиться. Догадывайтесь сами, что он имел в виду.
Pas facile faire du sport.
Pour éliminer, il faut autre chose.
D'accord, j'ai compris. Merci.
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite routine au teint.
Ну вот, на улице Агюста Конта я могу вновь стать велосипедистом. Ролан-Гарос в наши времена заменяет оперу. Если в конце 19 века и в начале 20-го входили в оперу... Пардон. Нынче стараются одеться элегантно и отправиться на Ролан-Гарос. Как вы понимаете, одеться элегантно на Ролан-Гарос, по сути дела, раздеться элегантно, чтобы отправиться на Ролан-Гарос.
Я сервис.
И несколько слов о французских комментаторах турнира.
Des occasions, plein d'occasions pour Maria Sharapova. Globalement, c'est Maria Sharapova qui dirige.
Все они невероятно впечатлены российскими теннисистками и в своих комментариях постоянно облизываются, что они себе не позволяют, комментируя француженок. Так, например, я сам слышал, как спортивный комментатор, а в основном это бывшие теннисисты, комментируя игру одной русской красавицы, сказал: «Боже, какой у нее удар слева! Сегодня вечером мы с ней обязательно пойдем в ресторан». Таков мой короткий рассказ об атмосфере Ролан-Гароса. В данный момент на улице должно было бы быть шумно и от машин, и от голосов, раздающихся с террас. Но все сидят у телевизоров. А так как в городе лишь нынче потеплело, окна пока еще закрыты, и мы не слышим ни воплей восторга, ни воплей разочарования. Вот, пожалуй, и все о Париже колен Ролан-Гароса.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Виктор Некрасов. Программа посвящена 95-летию со дня рождения писателя. О Викторе Некрасове рассказывают его друзья и коллеги. Звучат архивные записи с голосом писателя. Ведет программу мой коллега Иван Толстой. Первый раз программа выходит в эфир в воскресенье в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи в воскресенье.
Доверие к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730.